Шалом, дорогие друзья, добрый день. Очень рад снова всех вас видеть. Сегодня четвертый день по шаббату. И с Божьей помощью сегодня мы будем изучать третью главу книги Йешуа бен Нуна или Иисуса Навина. Ну, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя, благослови, поддержи, укрепи всех тех, кто сегодня страдает от войны, кто под обстрелом, под бомбежкой, кто в темноте без света, кто без тепла этой зимой, тех, кто не может купить продукты себе и своим детям, тем, кто вынужден прятаться по подвалам, тех, кто потерял близких, успокой, утешь, поддержи. Тех, кто вынужден быть на чужбине, поддержи и укрепи. Поддержи и исцели всех тех, кто страдает от этой войны. И дай долгий-долгий мир этой стране. Благослови тех, кто в это непростое время ищет, как содержать свою семью. Пошли достойную работу, так, чтобы не нуждаться ни в дарах человека, ни в займах от человека, только Твоей простертой рукою, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, на добрые дела, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, радость, желание помогать другим. Благослови и исцели больных, дай врачам мудрости исцелять. Поддержи, укрепи тех, кто рядом с больными. Дай мира в семьях, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. И свой свет в нашей жизни. Мы так нуждаемся в том, чтобы ощущать, чувствовать твое присутствие в нашей жизни. Это очень тяжелое время. Благослови свой народ победой и миром, как ты и обетовал. Господь даст силу своему народу. Господь благословит свой народ миром. А мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать книгу Шофтим, книгу Судей. И сегодня будем читать третью главу книги. Мы остановились на том, что Всевышний попустил народам оставаться на земле Израиля, в Ханаане, сказав, не буду изгонять эти народы, чтобы проверить, будет мой народ соблюдать Тору или нет. И вот в третьей главе мы читаем, собственно, первые шесть стихов третьей главы. Это окончание пролога книги Судей. С седьмого стиха идет уже, собственно, само изложение истории. Ну, давайте дочитаем и прочитаем. «Ваэлле агоим» – и вот это народы, «ашер эни ахадунай», которые оставил народ, Господь, «линасот баим Исраэль», чтобы испытывать ими Израиль. Мы говорили в прошлой главе, испытывать, будут ли они соблюдать Тору или не будут. «Этколь ашер ло иду, этколь мельхамот кнаан» – всех тех, кто не знал войны за Ханаан. То есть родилось новое поколение, которое не строило эту страну, не завоевывало эту страну и живет в государстве так, словно это естественно. Он это само собой разумеющееся. И вот для этого поколения, для испытания этого поколения, Бог попустил этим народам остаться. Рак лиман, только для того, чтобы дат дарот бне Исраэль, познали сыны Израиля во всех поколениях, лилямдам мельхама, научить их войне. Рак ашер лифаним лойдун, то, которое они к лицу не знали. Вот такое вот противоречивое начало. С одной стороны, для того, чтобы испытать их, смогут ли они соблюдать Тору или нет, а с другой стороны, для того, чтобы они познали, что такое война. Ну, наверное, можно это так понять. И если человеку говоришь, ты не будешь соблюдать Тору, будет война. А человек никогда не знал, что такое война. То тогда, может, и не страшно. Может, она не страшна, эта война. Может быть, это и не страшно. Так. А соблюдать Тору трудно. Жить по Торе трудно. И Йошуа еще предупреждал, что Бог будет наказывать. Быть святым трудно. Может, война это не так страшно. С другой стороны, и для того, чтобы человек, который, скажем, решает жить безбожной жизнью, или народ, который решает жить безбожной жизнью, умел воевать. То есть этим самым его свобода воли, свобода выбора, она укрепляется. Бог говорит, хорошо, я тебе научу и так. И ты выбери, как ты хочешь. Ты выбери войну или мир. По-разному можно это взглянуть. Можно еще, наверное, под разными углами взглянуть. И каждый человек в силу своего богосознания, в силу своего мировоззрения может взглянуть на это по-разному. Итак, кого Всевышний оставил? Хамеш Ацер и Плештим. Пять колонн палестинских. Коль Кнани и хананейцев, Цидоней, Сидонейцев, Хивийцев, Ишвимар Ливанон, сидящих на горах Ливана, Миар Бальхеврон, Адлево Хамат, от горы Хермона до Хамата, до южной части Кинерета. Выяю Ленасон Баймет Исраэль, и они были для того, чтобы испытывать им Израиль. А Ишмиоет Мецвот Адоная Шерцева этого там, Бояд Моше. Будут ли они слушаться заповедей Господа, которые Господь им дал через Моше? Увне Исраэль, Ешво Бехерев Кнани, и народы Израиля жил, сыновья Израиля жили, среди хананеев, хитеев, амурийцев, фаризеев, хивийцев, ивусийцев. В общем, вместо того, чтобы еврейский народ жил на своей земле, в Израиле образовалось многонациональное государство с кучей таких вот неофициальных национальных автономий. И хананеи, и хитийцы, и мурейцы, и фаризеи, и хивейцы, и ивусеи. Причем все вышеперечисленные, они тутошние, они коренные, они, конечно, знают хорошо эту землю. В общем, нелегкая довольно-таки ситуация для Израиля. И естественное развитие событий привело к тому, что выехали Матеем Лемли нашим и стали брать дочерей их себе в жены, выехали Матеем Ливанеем, а своих дочерей отдавали им. То, что было прямым запретом, то, чего предупреждал Всевышний, то и случилось. Выявду это Лемлием и стали служить их богам. Ну, как соберется семья, и говорится, мы сегодня празднуем, как вот сегодня во многих странах есть, празднуем Хануку вместе с Крисмасом. Мы сегодня празднуем и хананейский праздник, и израильский праздник вместе. Когда у хананейского родни праздник, мы идем к ним, когда у нас праздник, они приходят к нам, у нас такой вот плюрализм богов. Ну и постепенно, поскольку Бог Израиля мало создан для такой гибкости, он вообще не созданный. Постепенно, конечно, народ Израиля от Бога Израиля отходил. Ваясубный Израиль – это рабы на Эдунай. И делали сыны Израиля зло в глазах Господа. Ваишкиху – это Эдунай Элохейхем. И совсем забыли Бога своего. Ну, чего таскаться со своими уставами в чужой монастырь, раз уж мы с ними породнились, то давайте их богам и будем поклоняться. Ваявдуит Баалим, Ваиташарот. И служили они Баалим, ну и Ашерот, это муж и жена в разных пантеонах местных богов, главный бог и его первая леди. Вот такое вот случилось с народом Израиля. С этого, можно сказать, есть пошла еврейская история на земле Израиля. Вейхар Афадонай бы Исраэль. И разгневался Господь на Израиля. Вимехрем бьяд кушан решатаем. И предал их в руки кушан решатаем. Мелех Арам Нараим, царю Арам Нараим. Арам Нараим – это место, как называем сегодня, островок дружбы или островок мира, маленькая территория между Израилем и Иорданией, где мост через реку Иордан. Там есть такой довольно большой участок, где находился, собственно, Арам Нараим. И вот, согласно источнику книги Шафтим, там правил такой царь, которого звали Кушан Решатаим. Многие говорят, исследователи Библии, конечно, светские говорят, что это выдуманный царь, потому что свидетельств у них никаких нету. Но есть свидетельства о царе Кушан Решатаим, и, может быть, имеется в виду он. Так или иначе, после многих лет свободной жизни, после того, как уже не один десяток лет народ Израиля вышел из рабства и живет самостоятельно, никому не подчиняясь, вдруг он оказался под оккупацией, под властью какого-то царька, которого зовут Кушан-Решатаим. Ваявдубна Исраэль от Кушан-Решатаим Шмона Шаним. Целых 8 лет израильтяне служили этому царю Кушану Решатаим. 8 лет, пока, я как и говорил Моше, закончится все тем, что вы возопите ко Всевышнему. Вайзаку бней Исраэль эль Адонай. И возопил народ Израиля к Господу. Вяким Адонай Мошия бней Исраэль. И восставил Господь Спасителя народ, сыновьям Израиля. Ваешуэм эт Отниэль бен Кназ, ахи келева катан мемен. Тот самый младший брат Калева, который женился на его дочери Ахси, Отниэль бен Кназ, известный, бравый воин, он спас Израиль от власти этого самого царька Кушана Решатаима. Как это было? Витияля в руаха Дунай. И был у него дух Господень. В арамейских переводах переводят руаха Гвура, дух силы, дух мужества. Вейшпот эт Исраэль. И судил Израиль. Судил, наверное, не стоит понимать в современной понимании судьи, который сидит в суде и судит да редит. Управлял Израилем, был, так сказать, лидером Израиля, который и разрешал споры, ну и принимал решения какие-то за народ. Когда в народе был спор, делать так или делать иначе, идти куда-то или не идти, последнее слово оставалось за судьей. Всего таких судей в книге судей, вот книга судей, которая перед нами, всего таких судей будет 12. Первый из них, вот о котором мы сейчас считаем, это младший брат Калева Отниэль бен Кназ. Вейцали Мельхама. И он принял решение выйти на войну, потому что, как мы сказали, на него сошел дух Господень. Вейдей наданай бейдоид кушан решатаим. И отдал Господь в руки его, этого самого Кушана решатаима, Мельхарам, царя арамейского, и осмелело, когда мы просим и говорим в молитве, да, есть обетование, Господь даст оз, силы своему народу. Оз – это не только сила, оз – это дерзость, смелость. смелость выступить против, смелость возмутиться против какой-то ситуации. И дал Господь смелости ему, чтобы поднять руку на Кушан Рашатайма. Никто не пикнул, никто не осмелел возразить, восстать на Кушан Рашатайма. Дух Господень сошел на Отниэля, и Отниэль восстал против Кушана. Ветишкот аарец арбаим шана. И была земля в покое 40 лет. Мы будем читать вот эту вот формулировку, коротко. Народ Израиля поступал плохо, делал плохое в очах Господа. Господь поставил Спасителя. Спаситель такой-то, такой-то действовал так-то и так-то. Победил, умер. После этого земля пребывала в покое столько-то лет. Чем важнее, чем мощнее, духовнее победа, тем дольше земля пребывает в покое. Вот здесь мы читаем 40 лет, но в следующем рассказе будет рекорд. Следующий рассказ будет вообще удивителен по своей глубине, по такой степени драмы, которую мы прочитаем. Итак, земля пребывала в покое 40 лет и умер Отниэль бен Кеназ. Как мы читали раньше, в прошлой главе, когда судья умирал, народ потихонечку возвращался поклоняться единым богам. Когда не было единого лидера, тот, кто мог как-то координировать, кого можно было слушать, кто как-то наводил порядок, народ Израиля быстро возвращался к идолопоклонству. «Ваясхубна Исраэль асот рабы и нея Дунай». И продолжали израильтяне делать зло в глазах Господа. «Ваихазек Адунай эт Эглон мелех Муав». И укрепил Господь Эглона царя Муавского, аль Исраэль. На Израиль, киасу это рабы и не Дунай, потому что они делали зло в глазах Господа. То есть жил да был в Мааве царь, которого звали Эглон. Эглон это маленький теленок. Есть телец, есть теленочек. Потому что он такой, можно почти как кругляш-пухляш, тоже можно перевести. Жил такой маленький царь-теленочек, он не маленький, мы про него прочитаем еще. И он жил себе, горе не знал, и Господь начинает усиливать его на Израиль, вкладывает в его сердце мысль, а не пойти ли мне повоевать, захватить Израиль? Не дает старику Иглёна покоя эта мысль, Господь его укрепляет, то есть сам он не имел каких-то целей воевать против Израиля. Поскольку Израиль делал зло, то и у царя появилась такая мысля повоевать с Израилем. И чтобы это было, так сказать, надежнее, «Ваясов алявет бней Амон, ваамалек» собрал вокруг себя амонитян и амаликитян. Представьте себе, да, моавитяне, амонитяне, амаликитяне. Это такая композиция, оппозиция, известная коалиция давнишняя против Израиля. Старые заклятые друзья Израиля собрались на троих. Ваилех, Ваяк, это Израиль, и пошел он, и побил Израиль, Ваирашу и Тират-Марим. И захватили они, обосновались они в городе Пальм. Скорее всего, под городом Пальм здесь имеется в виду Иерихо или Иерихон, так говорит большинство исследователей. И это значит, что фактически захватили место первый в Израиле город-герой. Город боевой славы Израиля. Захватили. «Ваяавду бней Исраэль эт Эглон мелех Моав шмоне эсре шана». И служили израильтяне Эглону, царю Моавитскому, 18 лет. «Ваизаку бней Исраэль эт Адонай». И снова. «И возопили сыновья Израиля Господу». «Ваякем Адонай лейм Мошия». И поставил им Израиль Спасителя. «Эт Эуд бен Гера». Эуд, пользующийся поддержкой, такое переводится имя, тот, за кого все болеют, в общем, человек в авторитете, Бен Гера, Бен Гаимини. Здесь в 15 стихе есть очень интересная игра слов. Он, Эхуд бен Гера, Бен-Ямини, из колена Вениаминова, Бен-Ямини. Но Бен-Ямини еще означает сын правой руки. Иш и тед яд ямино. Человек со скрюченной правой рукой. То есть это был человек Бен-Ямини, сын правой руки, со скрюченной правой рукой. И дальше мы читаем, «Ишлиху бне Исраэль бьедо», и вот его рукою сыновья Израиля послали минха, дар или жертву, Эглону мелех Муав, Эглону цару Муавицкому. То есть есть такой человек, его зовут Бен-Ямини, но правая рука у него скрючена, он не может пользоваться правой рукой. И это его рукою посылают дар, Эглону, царю Моавицкому. Эглон, как я уже сказал, это, может быть, и здесь вы видите игру слов. Есть Эгель, телец. Телец, которого сделали в пустыне, называется Эгель Азав, золотой телец. Здесь есть Эглон, теленку. Очень пародийная, такая комичная ситуация. Видно такого маленького, хрупкого человека по имени Эуд, который идет к Эглону. Ваясро Эхуд Херев, и сделал Эхуд себе кинжал, вляшный пифиот, двую обоюдоострый, то есть обычно кинжал был изогнутый, как, ну, как серп, и он был острый только с одной стороны. Короткий обоюдоострый кинжал Гемед Орка. Гемед Орка. Есть очень много споров по поводу, что такое гомед, что это за мера. Некоторые говорят, это с локоть, некоторые говорят другое. Но само слово «гомет», от этого же корня происходит слово «гамад» – «маленький». «Лид гамед» – это становиться миниатюрным, маленьким, уменьшаться, теряться из виду. То есть некоторые говорят, что это длина ладони от запястья до мизинца. То есть вот такой маленький кинжальчик сделал себе этот человек в Ягорота и повязал ее метахат лимадав под одежду свою, аль ерех ямину, к правому бедру. Выхватывать левой рукой кинжал с правого бедра, это, конечно, очень удобно. В Икаревет аминха аль Эглон, и принес он дар Эглону, Мелехмав, цару Моавицкому, в Эглон иш бари меод. А Эглон – человек бари меод. Дословно слово бари переводится здоровый. Сегодня, если человек чихает, ему говорят, тебе бари, будь здоров. Ну, или просто желают здоровья. Здоровье на иврите бриют, тоже происходит от этого корня. Но в древнем иврите бари означает еще и толстый, тучный. То есть тучность ассоциировалась со здоровьем. Поэтому и коровы у фараона тучные, ну, потому что здоровые. Понятно, что человек, который не беден, богат, может позволить себе быть толстым и тучным, хорошо питаться, ну, хорошо, значит, здорово. Вот такая была логика языка. Вэйхи кашер кала леакрив эт аминха. И было, когда он закончил подносить минху, подносить этот дар. Вайшлах это ам на сей минха. И отослал народ, который несли этот подарок. То есть, видимо, не сам он принес большой-большой какой-то подарок. Это могло быть несколько быков, это могли быть какие-то такие большие-большие ценности, поэтому с ним рядом были, естественно, носильщики, которые этот дар несли. И Эхуд бен Гера их всех отправляет. В Ушав мин Абселим он дошел, вышел из Иерихо, прошел и дошел до... Многие здесь переводят идолы, слово Абселим. Но на самом деле, скорее всего, это те самые камни, которые Иешуа поставил в Гильгале. Он дошел... Они недалеко от Иерихо, там полчаса ходьбы. Он дошел до этого и вернулся. Вьомер двар сатар ле алеха амелех. И сказал, тайное слово у меня для тебя, царь. Вьомер Хас. И кто же не хочет знать тайну? Тайну все хотят слышать. Тайна, она подкупает. Когда тебе говорят, тайна, тебе что-то хочу сказать, понятно, пришел человек, отослал своих людей, и может, он сейчас хочет какой-то донос донести о готовящейся акции, на кого-то настучать, кого-то сдать, кого-то слить, о чем-то предупредить. В общем, надо такого человека выслушать. Царь говорит, ас, что значит, ша, ну-ка, ну-ка, ша, ну-ка все, тихо. В яйцу мяляв колем дималяв. И все, кто стоял с ним, вышли от него. Царь остался один на один с Иуд бен Гера. А что такое тайна? Тайна – это значит, надо подойти поближе, поближе. Веуд ваэляв. Эуд подошел к нему. Вуэшев валиада микре. И он сидел в мансарде, так сказать. На втором этаже были такие двухэтажные дома. Часть крыши использовалась как площадка рабочая. Ну, у царей, естественно, не вешали белье на крыше. Там была такая маленькая мансарда, куда царь уединялся по своим делам. Там могли быть гамак, горшок и все, что угодно. Итак, он сидит на крытой мансарде, а шерлоли водо, которая только для него. Вьомер Эуд. И сказал Эуд. Двар Элоим ли, Алеха, слово Господа у меня для тебя. Обратите внимание, если до этого он сказал в 19 стихе тайное слово у меня для тебя, царь, то есть как обращается, yes, sir, please, sir, и так далее, то здесь уже никакого сэр не употребляется, поскольку здесь слово Бога, поскольку мы вот так вот тут остались один на один, то я тебе могу по-небратски сказать, слово Бога у меня для тебя. Воякам Мялакисе. И услышав, что Слово Божие есть для него, царь поднялся со своего стула, со своего трона, с того места, где он сидит. Мидраши говорят, ну, раз царь Иглон уважил Бога, это не может не пройти без награды. Бог не оставляет без награды малейшее действие. И наградой за это его дочерью Эглона будет Рут, моавитянка. Поэтому приписывают, что Рут и Орпа, две сестры, это дочери царя Эглона. Так говорит Мидраш. Но нужно помнить, что это Мидраш. Итак, царь встал. Можно представить себе картинку. Огромный тучный царь стоит перед маленьким Эудом. Вишах Эуд идет смоло. И простер Эуд свою левую руку, в яках это хэрэ в мяле ерах, взял нож с бедра правого, в яткиабы витно, и воткнул в живот его, в живот царя, конечно. В его гамницав ахаралагав, и ручка тоже зашла вслед за лезвие. Вейзгар ахерев беадалав. И жир покрыл все это, утонуло все это в жире. Лешарав ахерев мебитно. И он не смог вытащить нож из его живота. Ну, потому что нож спрятался в животе. Нож вместе с рукояткой ушел в слой жира, который в животе у царя. Вейца фаршидона. Относительно слова фаршидона есть разные мнения. Некоторые говорят, что это такой лаз, что через специальный лаз Эуд вышел в коридор, дальше будем читать. Другие говорят, это более правильно понять, вышли нечистоты, то есть царь обделался. Ну, такое бывает, естественно, если человеку пихают нож в кишки. В яйца Эуд Миздерона, Эуд вышел в коридор. Слово Миздерона, это слово означает сеней, коридорчик, предбанник, от корня седер, порядок, место, где приводят себя в порядок. В изгор для тот, алия беадо, закрыл за ним двери и запер. То есть здесь быстро происходит действие, да? И вышел и закрыл двери и запер. В улица, и вот он вышел, вода в бау, и рабы пришли. Посмотрите, с самого начала, когда мы читаем эту историю, мы прочитали, что Бог поставил Избавителя. Дальше мы про Бога сейчас ничего не читаем. Мы читаем, что Бог что-то сказал, что Бог что-то сделал. Действие приходит как бы на ум самому Эуду. Он делает этот нож, он прячет этот нож, он делает, как бы подходит к царю, он сам решает сказать ему слово тайное у меня к тебе, потом говорит слово Божие у меня к тебе. Царь встает, он убьет живот, нож попадает. Только он успел уйти, как пришли рабы. Целая сеть, целая серия совпадений. Кто делает эти совпадения, понятно, что эти совпадения Всевышний, но Всевышний здесь не ясно. Если до этого мы читали, Дух Божий сошел на Отниэля, то здесь Всевышний действует совершенно неявно. Его здесь совершенно не видно. И вот только я вот ушел, как пришли слуги царя. Бау-Вейру пришли, увидели. Вели для тот Алия на улет. И вот закрыты двери, ведущие на верхний этаж в мансарду. В Ямру и сказали, ах, Масиху это Реглав, Хедера Микре. Может, он там справляет свою нужду в крытой комнате наверху. Возможно, поскольку мы прочитали, что вышли нечистоты, то это дело сопровождалось соответствующим ароматом, по которому можно было понять, что царь справляет свою нужду. Поскольку царь был грузный человек, очень-очень полный, возможно, питался он нездорово, и опять-таки логично предположить, что, справляя свои нужды, на горшке он проводил очень много времени, и рабы к этому привыкли. Выехали от Бош. И стали они ждать, не будем же мы царю мешать, кто решится завалиться к царю в такое время. И ждали они, пока не стало уже это как-то так даже стыдно ждать. Пока не смутились. Вене-ине на потех для тот, вот он не открывает двери. Выехали там автех, и пошли, и взяли ключ. То есть время тянется здесь, пока они это делают, Эуд убегает. Выевтеху, и открыли. Вене, адунеем, нафаль, арца, мед. И вот они видят, их господин лежит на земле мертвый. Ножа не видно, но что ушел в жир. Поэтому непонятно, то ли он сам умер, то ли его убил кто. Может быть, они, как в отсутствии показала анатома, как говорит один из современных комментаторов, может, они до сих пор так и не узнали, что Эуд его убил. Эуд немляд от Меамеем. А Эуд убежал, пока они медлили. Вуавар это пселим. Он снова прошел за пределы этих камней, которые стоят в Ерихо. Вымалет сейрата. И дошел до рощ. Что такое Шират? Некоторые говорят, это название какого-то места. Некоторые говорят, это роща для лесистых местностей. В Ибиву, и было, когда он пришел, в Итка бе Шафар бе Гар Эфраим. И вострубил он в Шафар на горе Эфраим. В Иордой Мубне Исраэль Минагар в Улифанеем. И сошлись к нему сыновья Израиля, и он перед ними. В Йомар Алиэм, и сказал им, Радфо Харай, идите за мной. Кинатана Дунай, это Ивейхем, Итмав Бейдейхем. Потому что Господь дал ваших врагов, моавитян, в руки ваши. В Ирду Ахарав, и они спустились за ним. В Илькиду Итмаворота Ирден Лимуав, и они блокировали все переходы через Ордан моавитян, куда мы, моавитяне, могли отступать. Вылен отнули Ишлавор. Никому не дали пройти. Выякует Муав Бетри. И побили тем временем моавитян. Киасара Телефемиш. 1000 человек. Холь Шамен. Выколь Ишхайль. Всякого толстяка и каждого солдата. Видимо, как это бывает, толстый человек снова. Толстый человек – это делец. Это какой-то бизнесмен, который пришел на оккупированных территориях развивать бизнес. Это какой-то богатый спонсор, какой-то богатый служащий, чиновник. И чем выше по чину чиновник, тем он толще. Это дошло до где-то 19 века, 18 века. В хасидских рассказах, когда хасид встречается с попами, и он там проходит иерархию, он попадает в Петербург, а там сидит самый толстый попки, который только может быть. То есть чем как бы выше поп по званию, тем он толще. Ну и, соответственно, это уже тогда было такое мнение, чем толще человек, тем он важнее. И побили каждого чиновника, скажем так, и каждого солдата, в Лёне млят иш, никто не спасся. Ватихана Муав Бьомагу Тахад Яд Исраэль. И сдался Муав в тот день в руки Израиля. Ватишкот Арец Шманим Шана. И была земля в мире 80 лет. Единственный, кто здесь говорит о Всевышнем, здесь это говорит в 28 стихе Эуд, который говорит, Господь предал мне, нам, моавитян, в руки. Только он все это увидел. А даже сам текст здесь читает, что и Муав сдался в руки израильтян. Бог так и остался здесь невидимым режиссером всей этой картины. Понятно, что за всеми этими совпадениями стоял Всевышний, но действия происходили вот как бы изнутри самого Эуда, такого, казалось бы, неказистого дядьки и слабого воина. Вот через него действовал Всевышний, через его хитрость действовал Всевышний. Маленький народ действует хитростью. Мне рассказывал один видный достаточно израильский офицер, когда он встречался, принимали военную делегацию американскую, он спросил американцев, были 90-е, начало 90-х годов, почему вы объявляете в Ираке о каждой военной операции? Вы говорите, вот у нас будет операция, пошли бы ночью, тайно разбомбили, потому что мы не маленькая страна, не слабая армия, как у вас, мы большая, сильная армия. У Израиля будет маленькая, слабая армия, и, как написано бы, так было, ты на хитрости будешь делать себе войну. В данном случае вот неявное, непарадное действие Всевышнего, которое почти незаметно, только Эуд и почувствовал. И даже само Писание здесь говорит, и смирился Муав под руку Израиля. И рекордное время, 80 лет, была тишина на земле. Так, можно так сказать, самая лучшая из побед. Это история. Я делал про нее отдельный урок, который называется «Короткий нож и толстый царь». Он отдельно есть у меня на канале. Одна из интереснейших историй книги «Судей». Вахарав Ая, после него был Шамгар бен Анат. После него был человек по имени Шамгар бен Анат. Про Шамгар бен Анат не написано ни из какого он колена, ни кто он такой, ни откуда он взялся. И Шамгар, и Анат – это не еврейские имена, и поэтому многие говорят, что это вообще какой-то иноземец, руками которого Всевышний действовал. Мы ничего не знаем про этого Шамгара. В Яхата Плештим 6 минут иш, и побил он палестинцев, 600 человек, Бемельмат Бакар. Мельмат Бакар – это такой инструмент, тогда была палка с крюком на конце, которые возвращали сбившихся с дороги скотину, там, бычков, тельцов, овечек. Кнут не кнут. Я не знаю, как этот инструмент сегодня называется. Вот. Ну, вот таким вот, как это сказать, погоняльщиком для скота он побил 6 миллионов палестинцев. Такая короткая история. Вот про некоторых судей буквально есть один стих, и мидрашей не очень много чего про это говорят. Ну, видимо, человек был из погонщиков скотов, разработал таким инструментом. Вейсагам гу эт Исраэль. И спас он тоже Израиль. Это три судьи из 12, вот мы пока прочитали историю. То, что их 12, ну, наверное, тоже не случайно. Вот такова у нас, значит, третья глава книги Судей. Бог испытывает людей и знает результат испытания, значит, цель испытания, а профилактика и лечение. Бог дает свободу человека, есть, скажем, конечный результат, а путь, он в руках человека. Как написано, все в руках небес, кроме чего, кроме страха перед небесами. Нужно ли вникать в причину испытания или усиливаться только в верности, смирясь? Конечно, лучше разобраться с причиной, для чего человека испытывает, в чем его испытывают, где подъем это вверх или спуск вниз, соблазн это или испытание на подъем, для чего, что во мне испытывается, что во мне проверяется. Конечно, всегда нужно разбираться с причинами. И жили сыны Израиля среди. Получается, Израиль с хозяев земли плавно перешел в поселенцев. И уже не народы жили среди израильтян, а израильтяне среди народов. Ну да, можно так сказать, да. Эуд сын Геры, значит ли это, что его отец был переселенец Гер, принявший Гиюр, присоединившийся к Вениамину? Нет, не обязательно. Гера – это, в общем-то, может означать и как переходящий, проходящий, прохожий, то есть, или тот, кто к нам пришел, то есть, ну, вполне достаточно значений для имени. Нет, Геру не сын прозелита, а именно сын человека, которого зовут Гера. Совершенно справедливо замечает Гидон, я упоминаю о Иерихоне, а Иерихон в то время был разрушен и восстановлен во времена Иерувама, совершенно верно. Стены Иерихонские были разрушены, но поскольку это замечательный оазис, замечательное место, там постоянно жил народ, но не был безлюдным. Городской стены не было, а сами какие-то поселения там, естественно, существовали. Куда же народ уйдет, если это самое удобное место в оазисе? Речь-то шла о стенах и о воротах, да? А строить что-то там в городе, так... Вполне возможно, что и дома какие-то уцелели, кто-то там жил, и так далее. Ну, вопрос хороший, кстати. Наши действия в догадках о воле Всевышнего воздействуют на небеса. Ну как, мы ведем диалог со Всевышним, иногда проявляется такое качество, как милость, поэтому возможно. А почему вы осуждаете действия только одной стороны, а вторая сторона права только потому, что она меньше? Разве я осуждаю действия только одной стороны? Я вообще здесь ничьи действия не осуждаю. Я не осудил ни те действия, ни другие действия. Я просто описал ситуацию. И не бывает так, что какая-то сторона права только потому, что она меньше. Вот переслушайте. Израильтяне перестали соблюдать законы Торы. Перестали ходить перед Богом. Разве я этого не сказал? Прочитал Таня, ничего не понял. Комментарии на нее помогут. Смотря что вы хотите от Тани. Таня, ну, я читал Таню, даже как-то пытался сделать уроки по Тане. Но мне, например, тяжело ее читать, скучновато ее читать. Хападники на меня, конечно, обидятся. Если вы чувствуете себя вот Бейнуни, если для вас стоят задачи той духовной работы, которую Таня направляет, ну, тогда будет интересно ее читать. Если не чувствуете, то найдите то, что человеку стоит учить то, что ему, то, где у него сердце горит. Либо хафец, как говорится, да, то, где есть желание сердца изучать. Тогда учеба будет по-настоящему хорошей. Заставить себя что-то изучать можно, но понимать будет трудно. Почему именно судьи, а не старейшины? Ну, потому что человек ведь как бы по возрасту, с возрастом не обязательно приходит мудрость. И я думаю, здесь очень важна харизма, сила, авторитет. Поэтому слово «судья», оно здесь подходит, наверное, гораздо больше. Вот меня тут спрашивают про примеры Иешуа с мехами и с одеждой. У меня есть комментарий на Евангелие, там подробно это разобрал, просто очень коротко не ответил на этот вопрос. Ну, скажу так, что для каждого человека есть подходящая ему духовная работа. Для кого-то действительно пост – это тело подходящее. Кто-то во время поста будет просто хотеть кушать. Вот и все. То есть пример Иешуа в том, что в каждое время есть духовная работа, которая в это время не соответствует. Но посмотрите подробнее в комментариях. У меня на блоге есть книги с комментариями, где я эти притчи разбираю. Ну вот. Вроде бы, что сейчас? Пишут, судьи не занимались вопросами экономического развития. Судьи занимались всем, в том числе и вопросами экономического развития. Но мы до этого дойдем еще по ходу книги судей. Ну что ж, мы на этом закончим. Завтра с Божьей помощью на том же месте, в тот же час продолжим и будем читать 4 главу книги. Пока, всем шалом и благословений.